Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии сегодня у нас 718-я встреча. Мы с вами в послании к филиппийцам, и в прошлый раз мы подошли к великому стиху, который находится в послании филиппийцам, 1 глава. Это 6 стих. Но, как мы уже и делали, я начну читать таким образом, чтобы не разбивать предложение. С 3 стиха. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот здесь конец предложения, и здесь, пожалуй, самое главное. Эта молитва относится к филиппийским христианам, но она зиждется, она основывается на Божьем деле. И вот это очень важная история. Я еще раз прочитаю один этот стих, прежде чем комментировать его дальше, потому что для меня это один из любимых фрагментов Священного Писания. И я очень хочу, чтобы вы задумались о той мысли, которая здесь звучит. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, то есть Бог, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». В юности, когда я только-только стал христианином, у меня часто были, разочарования при встрече с более старшими, более взрослыми христианами. Я очень хотел служить Богу, но я не понимал, как это можно сделать, потому что я видел, например, людей, которые выросли в христианских семьях, которые знали наизусть не только Библию, но, по-моему, все уставы и всю историю Баптистского братства, Баптистской церкви. А я пришел ко Христу Баптистской церкви. Которым достаточно было сказать номер гимна, и они сразу могли его петь, причем с любого куплета и наизусть. Я смотрел, я понимал, что мне до них очень далеко. У меня такого уж точно не получится. Кстати, я и до сих пор не могу начать петь гимн с любого куплета, узнав его только по номеру. Это у меня так и не получилось. Многие другие вещи тоже так и не получились, но я об этом уже не жалею. А дальше стало больше. Я все-таки поступил в духовную семинарию, в богословскую семинарию. И, вы знаете, иногда были такие моменты, что мне казалось, это уж явно мой последний семестр. Вот меня теперь точно отсюда выгонят. Или точно что-нибудь случится такое, что дальше учиться будет невозможно. Был курс, за который я получил очень низкую оценку. Я думал, что после этого все, это конец сразу. И вот в такие моменты вспоминался именно этот стих. Были еще проблемы, это были проблемы финансовые. Когда, было непонятно, как за продукты заплатить. То есть на что жить, как быть, как жить. У нас была уже семья, у нас были дети уже. И вот ты понимаешь, что просто не на что покупать продукты. И знаете, что интересно? Вот в эти моменты, в это время находились люди, находились друзья, находились порой даже незнакомые люди, которых Бог приводил и которые помогали. Я помню, как-то поехал в одну церковь, я там проповедовал Слово Божие, они попросили проповедовать и утром, и вечером на вечернем собрании. И потом церковь решила собрать пожертвования на помощь этому студенту бедному, каким я тогда был. И эти пожертвования были... я просто был в шоке, потому что Это было не просто то, что надо, а более того, что надо. И тогда пастор этой церкви мне напомнил стих, который мы сегодня читали. «Будет совершать это доброе дело Бог даже до дня Иисуса Христа». Пастор говорит, смотри, Бог провел тебя уже очень большой частью этого пути. Ты прошел уже очень много. Неужели Он тебя возьмет и бросит? Помните, мы с вами читали в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, о том, что мы запечатлены обещанным нам Святым Духом. Он уже поставил на нас свою печать. Он уже запечатлел нас на день пришествия Иисуса Христа. Он уже решил совершить нечто очень важное в нас и через нас. Неужели Он нас после этого бросит? Послушайте внимательно. Я не знаю, какие ваши обстоятельства сегодня. Но я знаю одно. Бог привел вас вот к этому моменту, вот к этой точке вашей жизни, к этому этапу жизни. Он проявлял к вам милость, Он проявлял к вам любовь, Он проявлял к вам прощение. Он привел вас к этому моменту. Так вот, с чего бы Ему теперь вас бросить? С чего бы Ему теперь вас подвести? В самые тяжелые моменты жизни приходит Господь, обнимает меня и говорит, знаешь, да, тебе сейчас тяжело, но я проведу тебя до конца, я не брошу тебя. Этот стих, который мы сейчас читали, был и для меня, и для многих других христиан, и был, остается утешением в самых тяжелых ситуациях. Бог говорит, все, что я тебе приготовил, я обязательно исполню. И ты не сомневайся. Держись за это обещание, уповай на него. Даже когда приходят в жизни самые тяжелые, самые свирепые бури. Но читаем дальше. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати». Это очень важная история тоже. Опять-таки, Павел повторяется. Он говорит, я молюсь обо всех вас, все вы в моем сердце, все вы соучастники Божьей благодати. И как это замечательно, что наши друзья, наши братья и сестры находятся с нами, а не в нашем сердце. Тут есть интересная вещь. Я прочитаю еще раз этот стих. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования, вас всех, как соучастников моих, в благодати». Тут интересное слово «соучастников». По-гречески тот же самый корень, «коинония», то есть «соучастники в общении». То есть Павел фактически говорит им следующее. «Мы с вами вместе, и мы делаем одно общее дело». Да, Павел находится в заключении. Я, опять-таки, не буду сейчас рассуждать о том, как устроено было это заключение. Но мы знаем, что он вне свободы. И при этом он говорит им важную вещь. Он говорит, я не один. Во-первых, вы со мной. Во-вторых, вы со мной в Господе. И в-третьих, вы со мной в том деле, которое мы вместе делаем. У каждого из нас есть соучастники в нашем труде. Мы вместе трудимся, мы вместе получаем Божью благодать. Я думаю, что теперь вы видите, почему для апостола Павла настолько близкой была филиппийская церковь, церковь в Филиппах. Вы помните, как он пришел в Филипп, мы с вами об этом читали в «Деяниях апостолов». Он не знал, что делать, он не знал, как быть. Это была первая проповедь Евангелия в Европе. Он не знал, что делать с этими греками. Но он говорит, мы прошли этот путь вместе. Есть такая аналогия. У кого-то из вас что-то в жизни, наверное, было, у кого-то, может быть, нет, но, по крайней мере, я думаю, это позволит понять, хоть частично. Когда вы беретесь за какой-то проект, и вы впервые делаете что-то новое, то есть вот этого в таком виде до вас не делали, И рядом с вами стоят в этом проекте другие люди. И вот даже если вы расстанетесь с ними, у вас будет некая общность, у вас будет некая целостность, у вас будет возможность общаться с ними, и они вам будут действительно близки, потому что вы делаете общее дело. Современное христианство, к сожалению, очень индивидуалистично. Мы с вами смотрим вокруг и зачастую видим только себя. Но христианство не было таким. Оно не было таким на протяжении многих-многих веков истории церкви. Для Павла оно, конечно, не было таким. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих, в благодати. То есть он провозглашает Евангелие, он утверждает Евангелие, но он говорит, и вы, филиппийцы, со мной в этом деле, со мной в этом замечательном служении. Вот настолько близка для апостола Павла церковь в Филиппах, и мы с вами понимаем, почему она для него настолько близка. Но Павел продолжает, 8 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Очень короткий стих в русском переводе. Есть и другие переводы. Все-таки, как мне кажется, в русском синодальном переводе некоторые вещи, которые здесь выражены, которые здесь высказаны, как-то немножко затушеваны, немножко прикрыты. Потому что на самом деле, если прочитать в оригинале, то, что говорит апостол Павел, для современного человека может быть очень и очень непонятно. Один из современных переводов выражает это так. «Мое сердце горит к вам столь же горячей любовью, как сердце Иисуса Христа». «Мое сердце», можно перевести и так, «стремится к вам со столь же горячей любовью». Современный мир – это мир извращенный. Да, мир всегда был извращен грехом, однако извращение это принимает разные формы. В современном мире, если один мужчина говорит другим такую, например, фразу: «Я вас страстно и нежно люблю. Мое сердце устремляется к вам, как сердце Иисуса Христа». Я полагаю, что некоторые это неправильно поймут. Даже в христианской церкви. Давайте начнем вот с чего. Для Павла это было абсолютно искренне и абсолютно чисто. Кто-то скажет, ну это уж слишком, ну нельзя так говорить. Ничего подобного, не слишком. И еще как можно. Потому что Христос живет в сердце Павла точно так же, как живет он в сердцах христиан в Филиппах. Христос живет в сердце Павла точно так же, как он живет в этой церкви. И апостол Павел буквально стремится к этим людям, испытывает к ним самые теплые, самые трепетные, самые нежные, самые чистые чувства. Потому что это трепетность, теплота, любовь, нежность Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто-то скажет, надо же все-таки быть более разумным человеком. Да, про разумность мы еще поговорим, когда дойдем до 9 стиха. Почему-то, однако, многие сегодня считают, будто совершают свои поступки, движимые разумом. На самом деле, далеко не все и далеко не всегда мы совершаем по велению разума. Многие поступки совершаются по совершенно другим причинам. Например, вы случайно коснулись горячего утюга и отдернули руку. Вы же не будете говорить, вот я подумал, я взвесил все за и против, я отдернул руку. Нет, это рефлекс. Вы поступаете так, потому что срабатывает у вас рефлекс. Не по разуму, обратите внимание. Другой пример. Молодой человек встречается с девушкой, влюбляется, он в нее, она в него. Скажите, пожалуйста, а вот когда он говорит ей о том, что она милая, дорогая, любимая, когда он приносит ей цветы, когда он, наконец, краснеет в виде ее, это что, по велению разума, что ли? Это что, он просчитал? Вот я куплю цветы, а вось она что-то хорошее для меня сделает. Нет, конечно. Это тоже не по велению разума. Это уже не рефлексы и не разум. Это чувство. Вот и Павел говорит о своих чувствах к филиппийским христианам. Это совершенно замечательная, очень четкая вещь. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, что Павел любит их не потому, что они что-то сделали для него, не потому, что они ему что-то дали, хотя потом будет и благодарность за пожертвование тоже. Он любит их эмоционально. Он любит их безусловно. Я думаю, что филиппийская церковь не была идеальной, как и любая другая церковь. Однако апостол Павел любит их вот именно этой безусловной любовью Иисуса Христа. Это очень сильный стих, это очень сильные слова. И опять-таки в нашем современном мире их бывает порой тяжело читать. Как же так он может вот настолько всех любить, настолько ко всем нервно стремиться? Да-да, друзья мои, апостола Павла часто представляют как величайшего богослова, а он и есть величайший богослов. Его представляют как блестящего проповедника, а он и есть блестящий проповедник. Его представляют как просто исключительного стратега и тактика в вопросах основания церквей. И это правда. Но апостол Павел при этом еще и глубоко переживающий, глубоко чувствующий, очень эмоциональный человек. Если вы помните, я надеюсь, вы помните, например, второе послание к Коринфянам или послание к Галатам, то, как эмоции Павла проявляются в этих письмах, то вы узнаете его эмоциональность и здесь, в послании филиппийцам. И вот еще что. Он любит филиппийцев любовью Иисуса Христа. Тут мы подходим к важной вещи. Дело в том, что сами по себе эмоции могут выйти из-под контроля. Они могут выкидывать такие номера, что мало никому не покажется. Эмоции должны быть под контролем, под управлением Иисуса Христа. Эмоции должны быть подчинены Ему. Но при этом Бог-то ведь личность. У Христа тоже есть эмоции. Именно поэтому апостол Павел и может сказать филиппийцам: «Я люблю вас любовью Иисуса Христа». Вот как раз по этой самой причине. А теперь идем дальше и переходим к 9 стиху. Это продолжение молитвы. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Давайте остановимся пока здесь. Иногда мне пишут критические замечания, критические письма. И это неплохо. Мне это очень полезно на самом деле. Ну, полезно понимать, что ты делаешь так, что делаешь не так, что людям понятно, что людям непонятно, когда у людей бывают возражения. Но бывают критические письма, которые я просто не готов принимать. Не готов, потому что Священное Писание говорит иначе. Ну, например, пишут: «Как вы можете критиковать неверующих людей и даже христиан? Разве мы не призваны любить друг друга? Разве нет у нас повеления от Бога возлюбить ближнего своего? Надо просто взять и полюбить. Что ж критиковать-то? Там Бог сам разберется». В конце концов, это ведь безусловная любовь. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на 9 стих и на одно из важных понятий, которые есть в этом стихе. То есть апостол Павел только что сказал филиппийским христианам, что любит их любовью Иисуса Христа. А дальше? «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, находится в конце стиха. «Всяком чувстве» — это в синодальном русском переводе, но во многих современных переводах и на другие, и на русский язык тоже написано не во всяком чувстве, а во всяком здравомыслии. Чтобы любовь возрастала во всяком здравомыслии. Что имеется в виду? С одной стороны, 8 стих, мы говорили с вами о безусловности. Он любит этих людей не потому, что они что-то для него сделали, не потому, что они что-то ему дали. Он любит их любовью Иисуса Христа. Однако есть также и 9 стих. Апостол Павел говорит: «Я молюсь, чтобы возрастала ваша любовь во всяком познании и всяком здравомыслии». Есть еще одно слово, которое здесь используют часто. «Всяком развлечении». Имеется в виду развлечении истины и лжи. То есть человек постепенно учится в этой любви отличать истину от лжи, отличать правду от неправды. Сегодня зачастую думают, что любовь — это просто такое теплое и нежное чувство. Да, 7, 8 стихи как раз и были про это, про теплые и нежные чувства. Так вот, по поводу писем, комментариев, когда пишут, ну как же вы можете критиковать верующих людей и неверующих тоже? Христос-то ведь всех любил. Да, Христос умер за все человечество, но при этом у Иисуса Христа были очень суровые, очень серьезные слова для фарисеев. Например, он их называет гробами окрашенными. Это вот у вас снаружи все в порядке, вы выкрашены, а внутри все сгнило давно. Как же тогда говорить про любовь к ближнему? Знаете, мне бывает сложно любить некоторых людей. Это реально так. И во многих случаях я обращаюсь к Богу и говорю: «Боже, помоги мне любить. Для меня это невозможно. Дай мне такую возможность». Но, с другой стороны, я не хочу путать любовь и наивность. Любовь может проявляться по-разному. Она может проявляться, например, в суровости. И она может проявляться, например, в том, что мы скажем кому-то «нет». Есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи. Им нужно помочь. А есть люди, которые на самом деле готовы сесть нам на шею, как только мы им начинаем помогать. Я встречался с теми, кто попался в эту ловушку. Молодая девушка говорит: «Мне Господь дает силу, но как-то что-то мало. Я всем пытаюсь помочь, ничего не получается. Но я всем пытаюсь помочь. Я потом нищего в метро вижу и ему пытаюсь помочь. А он говорит: а что так мало?» Я говорю: «Подожди, а почему ты решила, что вот таким образом всем нужно помочь?» Она говорит: «Ну я же всех люблю!» Нет, друзья мои, не работает это так. Любовь к нищему на улице или в метро может выражаться, например, в том, что мы подойдем к этому человеку и скажем: «Что тебе нужно? Поесть тебе нужно? Вот тебе булочка, она у меня с собой, я ее купил только утром. Вот тебе булочка, возьми». Если ему действительно нужна помощь, если ему нужна еда, то он возьмет эту булку. Если нет, он посмотрит на вас таким испепеляющим взглядом и скажет: «Ты что вообще?» Вот тут нужна мудрость, тут нужно здравомыслие. Иначе получится, что мы не любящие, а просто добренькие. Любовь должна сопровождаться мудростью. Именно об этом и говорит здесь апостол Павел. Я вспоминаю начало своего служения, такую свою неопытность. Один человек мне конкретно вспоминается. Он пришел в церковь, стал разговаривать с людьми, а потом говорит: «Я хочу поговорить с пастором». Короче говоря, мы с ним беседовали где-то 2 часа. Он покаялся, уверовал. Я его спрашиваю, я в восторге, конечно, потому что, ну вот, я молодой такой еще, неопытный. Я его спрашиваю: «Ну, как вам помочь конкретно? Что вот конкретно у вас сейчас в жизни?» Он говорит: «Ой, меня тут выселяют из квартиры. Мне надо 500 рублей. Вот помощь очень нужна». Я говорю: «Да, конечно». Я ему отдаю эти 500 рублей. Но все-таки, ну, человек покаялся только что. А у меня еще и самолюбие мое раздуто в этой ситуации. Да, вот через мою проповедь человек покаялся. Я ему дал 500 рублей. Больше я его не видел в церкви. Зато потом на одной из пасторских встреч один опытный пастор говорит: «Братья, будьте, пожалуйста, внимательны. Тут по церквям в Москве ходит такой тип, который готов покаяться, но у него проблемы с квартирой. Его выселяют. И я тут не выдержал. Я такой вскакиваю и говорю: ему нужны 500 рублей. Пастор говорит: как ты догадался? Так что, да, любовь нужна. И мы молимся, чтобы Господь даровал нам такую любовь. Но именно любовь, а не наивность. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.